Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Память».
Иногда фальсификация бывает сознательной, иногда к ней приводит другая точка отсчета. Вот крохотный пример. При мне восхваляли доблести Лебедева-Полянского, главного цензора 20-х годов. Я рассказала, как Мандельштам со мной ходил к нему, пробуя отстоять снятые цензурой стихотворения. Разговор был очень неприятный, а когда мы выходили, в спину нам Лебедев-Полянский произнес несколько угрожающих слов. Он как будто обращался к другому чиновнику, сидевшему за соседним столом, но говорил громко и отчетливо, чтобы услышал Мандельштам. Текстуально его слов я не помню, но смысл врезался мне в память. Этот тип, то есть Мандельштам, чуждый и подозрительный, ведет себя вызывающе. Надо его проверить. Таков был способ предупреждения, то есть запугивания в те благословенные годы. Мои собеседники возмутились и стали убеждать меня, что я все перепутала. Лебедев-Полянский – деликатнейший человек, тончайший человек, ценитель и любитель литературы, искусства, всего прекрасного и культурного, он бы себе никогда ничего подобного не позволил. Для моих собеседников 20-е годы – эпоха расцвета. Женщина, то были муж и жена, дочь победителей и никогда не забудет радости победы. В 37-м году ее круг был разгромлен, и она кое-что поняла. Муж промышлял в кино и в печати – и не заметил даже 37-го года. Он очнулся только во время кампании против космополитов, когда получил легкий щелчок по носу. Для них Лебедев-Полянский – милейший человек, а не цензор, уничтожавший остатки литературы и гражданственности. Им и мне он виден с разных ракурсов, как и все наше прошлое. Сейчас эти двое занимают то, что у нас называется либеральной позицией, но в потоке их речей есть прожилки и в Крапин и других геологических эпох. Особенно сверкают сомнительные блески 20-х годов, когда так здорово умели отбрить хилых и сомневающихся. Своего прошлого они не удосужились пересмотреть, а услужливая память подтачивает углы и окрашивает всякое воспоминание в нужные эмоциональные тона. Однажды ко мне зашел старик, который добрых 20 лет проволандил по лагерям и ссылкам, но всегда хранил верность победителям и свой партийный билет прятал в душе, поскольку книжечку у него отобрали при аресте. Шло дело Синявского, и я спросила, что он об этом думает. Старик вскипел свеженьким и булькающим негодованием. Синявский спрятался под псевдонимом. «То ли дело мы, большевики», — сказал он, — «мы смело выходили на трибуну и говорили все, что думаем». Я посмеялась над ним. «А вы часом не врали? Я, например, всегда врала». На трибуну я, разумеется, не вылезала, но врала и скрывала свои мысли каждый день и каждый час. В классе, в аудитории, дома, на кухне. Как могла я не врать? Одно правдивое слово, и тогда и сейчас. 10 лет каторги. А ведь старик действительно не врал. С трибуны он клеймил врагов народа и отрекался от арестованных друзей, но делал это вполне искренне. Он ненавидел всех, кому не повезло, а когда сам попал в число отверженных, утешал себя тем, что это ошибка. Свой арест он считал чем-то вроде издержек производства. Он действовал вполне искренне. Вот она, цена искренности. Старик не просто идиот, но продукт времени. Те основные идеи, которые легли в основу его существа, чтобы не сказать личности, исказили его представление, и, соответственно, память дает искаженный продукт и ложную оценку событиям и поступкам. Мне пришлось прочесть честные мемуары активного деятеля 20-х годов, на секунду поддержавшего левый уклон, а потом раскаявшегося и все же прошедшего через все ссылки и лагеря. «Помни, что ты ленинградский комсомолец», — сказала ему жена. Он это помнил всегда. Я бы издала эту книгу миллионным тиражом, чтобы идиоты поняли сущность времени. Обида комсомольца в том, что чекисты, его братья по духу, не смели говорить с ним по душам и употребили несколько штучек, предназначенных не для друзей, а для врагов. В ссылке он смело топчет тех, кто не раскаялся. Специалист по учебе, он в одну ночь постигает неизвестную ему инженерную область, он успел кончить политехнический в ускоренном комсомольском порядке, а наутро руководит инженерами и мастерами, оглушая их своими знаниями. Раскулаченные девки умильно работают у него на производстве, потому что он создан, чтобы руководить и возглавлять. Ветхий котел не смеет взорваться, а лучшие из девок обслуживают его постельные потребности, пока не возвращается любимая жена. Именно она, не читая, подписала нечто, из-за которого его увезут из ссылки в лагерь. Она остается любимой и высокочтимой, потому что поставила свою подпись неспроста. Ей сказали, что это нужно партии. Реабилитированный он живет в Москве, пишет мемуары и верит в высокие идеи 20-х годов. Он читал Жарова, Кирсанова и Маяковского, чтил культуру и новую жизнь. Я слышу стук костяшек во дворе. Это он играет в домино и рассказывает повесть своей жизни и верности жене, идеям и генеральной линии. Все мы дети своей эпохи и несем на себе ее клеймо. Опыт нигилистической эпохи особенно важен. Его необходимо осознать, потому что нигилизм ведет к разрушению жизни. Он проявлялся в каждой отдельной судьбе и в жизни народов и человечества в целом. Мы уничтожили институты, которые создавались веками и скрепляли общность людей, и ничего не дали взамен. Единственное, в чем наша заслуга – это в опытном доказательстве того, что все наши выдумки и изобретения – мусор и тлен, если угасла память и забыт светоч, завещанный от предков. Утрата памяти, честной, неискаженной, равносильно потере реальности. Настоящее теряет значение, раз факты поддаются обработке и могут быть поднесены себе и другим в любом виде, вроде правды, которую мой большевик говорил с трибуны. Века просвещения исподволь раскачали веру, и с ней, как неизбежное следствие, чувство ответственности человека за свои поступки. Пока существовал институт исповеди, и каждый, исповедуясь, отвечал перед высшим судьей за все совершенное им, он не смел забывать того, что было вчера и неделю, и год назад. Исповедь пробуждала память и заставляла человека пересматривать свои поступки в свете совести, как сказала бы Марина Цветаева. Для этого, конечно, надо иметь совесть. Но у подавляющего большинства она сохранялась даже в самые черные дни, хотя и приглушенные ревом событий. Она существовала в сморщенном и жалком виде, потому что человек, никому не доверяя, старался держаться в стороне от всех и быть одиночкой. Совесть и чувство греховности ослабевают, когда человек остается один без слова «мы». Не всякий обладает силой, чтобы сказать, и с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не стираю. Ради самоутешения мой современник обязательно сотрет или причешет свои печальные строки. А, скорее всего, он даже не догадается, что в них заключена печаль. Это относится к обыкновенному человеку, а не к развратителю и не к преступнику. Ко мне, грешный и мерзкий, как все мои современники, а не к проповедникам научного мировоззрения, допускающего ради пользы дела любые действия и любые поступки, лишь бы достигнуть сегодняшней цели. Они, развратители, живут по особым законам, которые сами для себя придумали. Я и мне подобные, то есть развращенные, все же нуждаемся в самооправдании, потому что не совсем утратили совесть, хотя и глушим голос памяти. Много ли среди нас настоящих людей, способных на покаяние? Много ли среди нас людей, способных назвать подлинный грех эпохи, истинный критерий добра и зла, заставить память заговорить во весь голос и призвать себя и всех к покаянию? Мы, хилые и стыдливые, прячемся по углам и в полголоса что-то бормочем. Страшно думать, что история, становясь книгой, соприкасается с литературой и болеет теми же пороками. И еще страшнее сознавать, что коллективная память народов, та же история, никогда не служит потомкам предостережением, чтобы они заново не совершили ошибок и преступлений предков, осовременив их, покрыв новой фольгой и свежей аргументацией. Казалось бы, надо только научиться читать историю и делать из нее выводы. Но это суровое мистериальное действие нелегко поддается раскрытию, не говоря уж о сознательных и невольных искажениях. Между тем в истории заложено то, что называется знамением, и будь мы зрячими, мы бы его увидали. Не пора ли задуматься, почему XIX век, прославивший гуманизм, свободу и права человека, перешел в XX, который не только превзошел преступлениями против человека все предыдущие эпохи, но успел заготовить средства для уничтожения жизни на Земле. В наш век поборники и яростные защитники разума оказались распространителями массового гипноза и в своих действиях меньше всего руководились разумом. Люди, которые славили реализм и требовали борьбы с предрассудками, с необычайной быстротой потеряли чувство реальности и смертельно боятся фактов. У нас убивали за знание одного-двух фактиков и уничтожали людей за то, что они не отказались от чувства реальности. Проливая кровь, мы твердили, что это делается для счастья людей. В счастье поверил даже наивный Пастернак, но он не полностью утратил чувство реальности, и потому ему захотелось счастья не только сотням тысяч, но и просто человеку. Зато нашелся умник, который изрек: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Одурманенные толпы на все лады твердили слово «счастье» и до сих пор не могут опомниться от неисчислимых несчастий. Великая эпоха кончилась, и сейчас мотылек среднего калибра с докторской или кандидатской зарплатой уже стесняется произносить слово «счастье». Он заменил его более скромным «удовольствие». Насытившись мельчайшими удовольствиями, человек обижается, когда подходит смерть, и не успевает оглянуться ни на свою жизнь, ни на судьбу поколения. Мало кто хочет прочесть опыт собственной жизни. Но еще меньше людей готовы подумать о том отрезке времени, в котором они жили, действовали и гонялись за удовольствиями. Большинство только отмахивается и покрывает молчаливым согласием все преступления эпохи. Все же память не полностью стерта. Единицы на миллионы очнулись и спрашивают, что же в действительности происходило и как мы допустили кровавую баню. Быть может, начался новый день, но еще неизвестно, сколько он будет длиться. Мандельштам точно сказал: «Мы живем под собою, не чуя страны». Так продолжается и по нынешний день. Мы совершенно не знаем друг друга, разобщены, больны, усталы. Среди нас есть поборники старого, убийцы, искатели мелких удовольствий, сторонники сильной власти, которая уничтожает все, что ей мешает. И еще есть огромные мрачные толпы сонных и неизвестно о чем думающих людей. Что они помнят? Что они знают? На что их можно толкнуть? Успеют ли они очнуться или, погрузившись в полную спячку, позволят уничтожить все живые ростки, которые пробились за последние несколько лет? Страна, в которой истребляли друг друга в течение полувека, боится вспоминать прошлое. Что ждет страну с больной памятью? Чего стоит человек, если у него нет памяти?
Образ твой мучительный и зыбкой я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга, глава «Страх».
Кто мы такие, чтобы нас спрашивать? Мы просто щепки, и нас несет бурный, почти бешеный поток истории. Среди щепок есть удачливые, которые умеют лавировать, то ли найти причал, то ли вырваться в главное течение, избежав водоворотов, как кому повезет. А что поток – уносит нас черт знает куда, в этом мы не повинны, разве мы полезли в него по собственной воле? Все это так, и все это не так. У человеческой щепки, даже самой заурядной, есть таинственная способность направлять поток. Щепка сама захотела плыть по течению и лишь слегка обижалась, когда попадала в водоворот. Каждый из нас в какой-то степени участвовал в том, что произошло, и открещиваться от ответственности не стоит. Мы были абсолютно бессильны, но при этом слишком легко сдавались, потому что не знали, что нужно защищать. Роковыми были 20-е годы, когда люди не только осознали свою беспомощность, но еще превознесли ее и объявили устаревшим, смешным, нелепым всякое интеллектуальное, нравственное, духовное сопротивление. Как известно, наши хозяева умели предсказывать будущее, пользуясь не кофейной гущей, а научными методами, а также действительно действенным методом устрашения и расправы не над виновными или сопротивляющимися, а над кем попало, чтобы другим не было повадно. Для этого надо было воспитать толпу, чтобы она покорно шла за победителем и верила, что он-то знает, куда движется исторический поток и умеет им управлять. Толпа шла и верила, валила валом. А если кто кабенился, его клеймили за анархизм, жалкий индивидуализм и невежество, которое мешало ему понять законы исторического развития. Поколения, возмужавшие перед войнами мировыми и гражданскими, были психологически подготовлены к пониманию истории как целеустремленного потока человеческих масс, которые управляются теми, кто знает, где цель. Базис интересовал их только потому, что им всегда не хватало еды и вещей, кроватей, кастрюль, ситцы и шелка, производимых на фабриках и заводах. Сравнивая исторический процесс с рекой, несущей плавущий мусор, я подчеркиваю чувство стихийности и полной беспомощности, которое возникало у каждого человека, втянутого в события. В бурные периоды уклониться от участия в событиях очень трудно, почти невозможно. Люди с военным опытом принесли в мирную жизнь 20-х и 30-х годов теорию не реки, а управляемого движения. Она напоминала им строевую службу и скорее маневры, чем военные действия, поскольку никакой враг не стрелял по их рядам, а сами они по приглашению водителей и по собственной инициативе систематически уничтожали тех, кто, по их мнению, мог выбиться из строя и нарушить порядок. В целесообразности этого занятия они не сомневались. Лишь в конце 30-х годов кое-кто почуял, что количество жертв слишком велико. Огромное большинство не поделилось своими наблюдениями даже с женой, а детей, как правило, держали в полном неведении. Испугавшись, они стали еще старательнее и писали в газеты статьи и заявления с поношением погибших, чтобы потом погибнуть самим. Страшно перелистывать газеты, где перед гибелью человек изо всех сил проклинает тех, кто уже успел погибнуть. В том, что перед арестом им давали возможность опозориться, восхвалив террор, был какой-то изощренный дьявольский замысел. Приняв строевую аналогию, действующее поколение отказалось от таинственного дара щепки направлять поток. А вся европейская культура строилась именно на этом сознании. Его источник – христианское учение о самоценности личности. Человек в строю не личность, а единица. Мысли строевой единицы никакой роли не играют. Его мировоззрение не интересует никого, кто заглядывает в душу пушечному мясу. Отличиться в строю можно только походкой и повадкой. Мы как-то с Мандельштамом увидели на Красной площади милиционера, который палочкой регулировал движение. Он так выкидывал руку, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, что казалось, он выполняет соло в каком-то механизированном балете. «Он сошел с ума», — сказал Мандельштам, и мы несколько минут стояли в ужасе, наблюдая за вдохновенной точностью его движений. Это была строевая единица, которая, очутившись на индивидуальном посту, решила продемонстрировать блеск своих движений, их непереносимую отработанность. Во всех областях внимание перенеслось с мысли на стиль и приемы. Когда-нибудь подсчитают, сколько статей написано о стиле руководства, не говоря уже о стиле писателей, о литературных приемах и о языке. Писатели мечтали выучить наизусть словарь Даля, а, кстати, издать специальные словари по всем отраслям жизни, чтобы пишущий мог черпать оттуда золотой запас, щеголяя литературной походкой и повадкой. В литературе и в живописи попискивали о праве художника на эксперимент, а мысли не заикнулся никто. Добровольный отказ от мысли датируется 20-ми годами. На подступах к 37-му году Мандельштам написал стихотворение «Неначатой стены мерещатся зубцы, а с пенных лестниц падают солдаты, султанов мнительных разбрызганы, разъяты, и яд разносят хладные скопцы». «Неначатая стена» свидетельствует, что он сознавал эфемерность всяких целей. В самом начале 30-х годов он как-то сказал, почему мы должны умиляться пятилетками. Если кто-нибудь из знакомых вдруг взбесился и стал отказывать себе во всем, украшая квартиру, скупая пишущие машинки и унитазы, мы бы на него наплевали. Целый народ не живет, а только выполняет планы. В этом есть что-то подозрительное. Чем лучше выполнялись планы, тем хуже жилось. Зубцы уже виднелись, а стены-то не было. Слово «солдаты» в этих стихах показывает, что именно строевая, псевдовоенная аналогия навязла в те годы на зубах. Это подтверждается словарем наших газет и постановлений, так как в них пестрят военно-строевые понятия. Внимание Мандельштама сосредоточено на жертвах мнительных султанов и на их невыносимой разобщенности. Они уподоблены каплям, на которые разбивается вал, разбрызганы, разъяты. Капли, щепки, солдаты и единицы. Мы были действительно разбрызганы и разъяты и мучительно переживали свою отъединенность, оторванность от себе подобных. Мы вступали только в механические соединения, жильцы коммунальной квартиры, последний или крайний в очереди, член профсоюза, который существовал для дополнительного надзора и воспитания, единица в штатном расписании. У меня был приятель в Ташкенте, языковед, которого тошнило от Марра и Мещанинова, как биологов от Лысенки. Языковед был вполне хорошим и даже чуточку думающим человеком. Пересидев войну в Ташкенте, он решил вернуться в родные края и договорился для себя и жены о работе в одном из областных институтов. Семья уехала, а его не отпускали, потому что искали, кем заменить. Соглашались при этом только на доцента или кандидата, чтобы не портить штатного расписания. У нас, как во всяком милитаризованном обществе, превыше всего ценят знания. Несчастных рядовых преподавателей, которые изнемогают от диких нагрузок, непрерывно понукают, чтобы они не просто учились и расширяли свои скудные знания, но обязательно защищали, то есть зарабатывали официальные звания. Мой языковед добивался освобождения у дипломированной деканши, эдакой сучьей Венеры лет под 50. Женщины на приличных административных должностях еще гнуснее мужчин. Она продержала его весь первый семестр, а в конце декабря он в полном бешенстве предупредил, что на второй семестр не останется, и перечислил несколько человек, которые могли бы дочитать его курсы. «Что вы мне рассказываете про людей?» — возмутилась деканша. «Мне нужна подходящая единица». Он с негодованием рассказал про идиотизм деканши на встрече нового 47-го года. Встречал он Новый год у нашей общей приятельницы Алисы Усовой. Алиса, великий знаток простонародного московского говора, покрыла деканшу чем следует и послала ее куда следует. Под утро все разошлись по домам. Днем к нему несколько раз стучались, но он не откликался. Наконец взломали дверь. Он висел на крюке. На столе лежала записка, что он не желает быть единицей. Когда жена приехала на похороны, записка неизвестно куда исчезла, а деканша или парторг сообщили рыдающей женщине, что муж в ее отсутствие путался с кем попало и заразился сифилисом. Жена сначала взвыла от гнева на покойника, но быстро сообразила, в чем дело. Это была обычная официальная ложь, прикрывающая самоубийство. Самоубийца приравнивался к дезертиру. Допустить, чтобы в прекрасной армии строителей социализма бывали случаи дезертирства, мы не могли. Сифилис – родимое пятно капитализма, и на него списывались дезертиры. Иначе кому-нибудь могло бы прийти в голову, что человека довели до самоубийства ошибками в стиле руководства. За такую мысль, то есть клевету, можно было угодить в лагерь. Самоубийца-языковед – единственная взбунтовавшаяся единица на моей памяти. Он из крестьян, – сказала Усова. Крестьяне не выдерживают. Дико подумать, что только 100 с лишним лет назад они еще были крепостными. Теперь, когда я знаю, что полстолетия – это просто один растянутый и страшный миг, мне ясно, что воля длилась слишком мало, чтобы крестьянин окреп и стал выносливым. Но я верю Пушкину, что крестьянин даже при крепостном праве сохранял достоинство и личность. Развращены были, вероятно, дворовые, и не следует путать эти две формы крепостной зависимости. Мне хочется думать, что негодяи, убийцы и чиновники ведут начало от дворовых, а не от настоящих крестьян. Но это моя блажь. Дворовых было слишком мало, чтобы породить всю нынешнюю нечисть.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.